Мы с вами всегда говорим на этом празднике о подъеме со ступени на ступень, когда на всех наших 125 ступенях есть такие особые ступени, которые как рождение, как взросление, как переход такой достаточно резкий в развитии человека, во внутреннем развитии человека. И у нас тоже в нашем мире мы видим, скажем, то, что человек начал расти из капли семени, пока он не вырастает, но как будто бы проходят этапы, а затем какое-то очень особое трагическое событие, рождение, потом он опять растет, вдруг становится малым человеком, вследствие того, что собираются у него всевозможные свойства, а потом есть какой-то скачок. Это, вдруг мы видим, он чувствует, он сам по себе уже кем-то стал, скажем, ребенок в шестилетнем возрасте, а затем он вырастает и становится уже маленьким мужчиной в 12-летнем, 13-летнем возрасте. И так есть каждый раз такие изменения, затем есть процесс накапливающийся, а затем вдруг что-то происходит, опять накапливается, и опять происходит. И это накопление происходит именно поверх растущего, возрастающего желания получать, которое влияет в плохом форме во всевозможных направлениях, вправо, влево, посередине, внизу, вверху, вперед, назад, по временам, во всевозможных срезах мыслей и желаний. И поэтому вся наша работа в подготовке, поскольку весь наш рост в том, как мы еще переходим изо дня в день, растем и готовим себя к прыжку, к скачку на следующую ступень. Сам скачок выполняется не нами, а высшим светом, который приходит как одним ударом и производит переворот в нас, как мы изучаем в распространении ступеней сверху вниз, малхут высшего становится кетером низшего. Как может быть малхут? Как она может обратиться в кетер? Малхут — самая последняя, самая плохая вещь, с чего вдруг от нее будет какой-то кетер нижнего, даже самого нижнего. Как может быть, чтобы это стало кетером, являющимся представителем Творца, свойством Творца? Как может быть, что он выйдет из Малхут, даже если она более высокая? И здесь много проблематичных вопросов. Лучше быть хвостом у лисов, чем хвостом у львов, чем головой у лисов. И есть здесь много отклонений, но нас это не очень интересует, поскольку мы не для этого собрались. Но это нужно только для того, чтобы выяснить понятие, почему происходит прыжок сверху вниз в таком большом обращении, перевороте, когда мы не способны определить его с самого начала, как написано в выходе из Египта, мы не можем помочь ему ни в чем, а только закрыть глаза и убежать, неважно куда, во тьму, в конечное море, неважно, во что бы то ни было. И эта высшая сила действует на нас и таким образом делает, и все происходит подсознательно, поскольку переход со ступени на ступень — это вообще с самого начала не мы можем определить, и, конечно, мы не способны реализовать это. Но подготовка это то, что мы должны сделать в этом состоянии. То, что называется, пока мы не придем к полной мере. И на всем нашем пути, неважно, где находится человек, или во время подготовки, или уже в духовном, он должен понять, что подготовка — это главное. Это он должен сделать, это является каждодневной работой. Такой не чем-то, а нужно встать каждое утро, делать каждое утро то же самое, каждый день выполнять какие-то действия в учебе, в распространении, в работе с товарищами, и опять, и вечером не знает человек, сделал ли он что-то на протяжении дня, а утром он вообще не хочет начинать, как бы опять то же самое. Но именно вследствие этих действий, когда он каждый раз стоит против слабости, путаницы, отчаяния, он должен понять, что именно в этом заключается непрекращающаяся возможность, постоянная помощь свыше, проделать еще шаг вперед. То есть в конечном счете завершить, реализовать время подготовки для следующего скачка. И так на всех ступенях. На всех ступенях. Большие каббалисты вообще, я не раз уже рассказывал об этом, и они иногда пишут об этом, насколько они находятся в путаницах, когда не понимают, в каком мире находятся. Поскольку если приходит тьма, при переходе со ступени на ступень, когда предыдущая ступень уходит, то тот самый великий, мудрый каббалист, понимающий, находится просто в полной тьме. Он не чувствует, не понимает, не знает ничего-ничего. Даже теряет чувства, относящиеся к этому миру. Настолько буквально. И тогда происходит скачок, он поднимается на более высокую ступень. То есть должно быть буквально как в компьютере, перечеркиваем предыдущую программу и ставим новую. Поскольку каждая ступень является новым миром. Поэтому то, что мы с вами сейчас прочитаем, это статья «Пойдем к фараону», когда каждый раз Творец отягощает сердце человека, делает его более тяжелым, более материализованным, а разум все менее понимающим, все более затуманенным, есть страхи, тревоги всевозможные, и есть животный страх, когда я не хочу себя снова чувствовать таким образом, что даже тело у меня болит, чтобы была какая-то путаница или затуманенность, когда я не знаю, где я нахожусь, как будто бы я думаю, что другие люди видят, насколько вдруг я, что я, что я собой представляю. Они не видят так, но так я думаю. И человек становится буквально не способным судить. И есть ступени, когда вот это состояние очень значительное, очень ощущаемо. И мы должны быть готовы к этому и понимать это, и быть готовыми к этому также в отношении групповой работы, когда мы должны дать группе, чтобы она подействовала на нас, укрепила нас, сформировала нас, была как поддержкой, как подушкой, на которую можно тогда упасть. Это позволено, это не перечеркивает наше усилие, поскольку я подготовил так группу, чтобы она помогла мне и себе подготовил, чтобы опереться на нее и отменить себя по отношению к ней. Если мы так действуем, нет проблемы. Так в семье, если кто-то болеет, то все, конечно же, помогают. И так мы устроены. Поэтому, если у кого-то происходит, что он чувствует себя не то чтобы оторванным. Оторванным он должен быть. Не то чтобы в путанице. Это должно быть в страхе, в тревоге тоже. Но сколько времени? Это должно проходить за секунду. В духовном нет времени. За несколько мгновений я чувствую это, и снова я могу встать и подняться с помощью своей подготовки, моей связи с группой. Я хочу ради этого сидеть с ним, петь, говорить лихаем. Нет, мне достаточно. Просто тут же мысль подсознательно, вот так, в задней части мозга, что я связан с ними. Этого достаточно мне, чтобы я во время падения оставался в силе действия общего поля вместе с ними. И тогда это действует на меня и держит меня как окружающий свет. Несмотря на то, что мы во время подготовки всегда находимся в процессе, который называется «пойдем к фараону», это процесс, что пока мы не проходим Максом, это все время продолжается и затягивается. И мы даже не чувствуем тогда, что мы приближаемся к Максому, иначе бы мы чувствовали каждую секунду, насколько это тяжело. И если я не чувствую тяжести, это признак того, что я не поднимаюсь. И нам не дают тяжести, поскольку мы себя не подготовили с окружением, с группой в правильной подготовке, и поэтому не раскрывается нам этот фараон, что пока мы не поднимаемся к нему, буквально на полный уровень нашего эгоизма, мы не убегаем из Египта. Как можно убежать, если не поднимаемся? Итак, давайте почитаем, что он хочет сказать нам.
Пасхальная в брошюре на иврите пасхальной, это 127-я страница «Пойдем к фараону». Статья номер 19 за 1985 год. «Пойдем к фараону» первая статья. «Наука Каббала для праздников и...» Страница 127. «Пойдем к фараону». Первая статья. Номер 19 за 1985 год. «Пойдем к фараону». Сказано в Торе, что Творец сказал Моше, «Пойдем к фараону». Сказано в Зоре, почему сказано «Пойдем к фараону». Ведь надо было бы сказать «Иди к фараону» и пояснять. Это потому, что ввел он Моше комната за комнатой чудовищу одному высшему. И поскольку увидел Творец, что боится Моше, сказал Творец, «Вот над тобой фараон, царь Египта, огромное чудовище, которое возлежит в его реках, и вести с ним войну должен был только Творец и никто иной. И, как сказано, «Я Творец», поясняется «Я», а не посланник. Из всего этого следует, что сказанное «пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. И чтобы объяснить это в духовной работе, прежде всего надо знать, что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями. То есть, что мы требуем взамен этого?
Тора и заповеди имеется в виду, почему мы должны исправить наши желания, когда исправлением желания называется заповедь. Это заповедь от Творца, преобразовать желание, получать на ради отдачи, чтобы оно стало. И делаем это с помощью силы света, называемой Торой. И почему мы притягиваем свет для того, чтобы исправить желание? Почему нам это заповедано?
И это должно быть нам понятно и ясно для того, чтобы смогли мы понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают достичь высшей цели, которая и является тем, что мы требуем взамен занятий Торы и заповеди. И эта цель... Надо поэтому знать, что основная награда, которую мы желаем получить,
что если мы исправим наше желание получать с получения для себя, для того, чтобы отдавать другим, что мы выигрываем на этом? Мы выигрываем будущий мир, выигрываем духовный мир, выигрываем новое состояние, в котором мы чувствуем себя. Не то чтобы хорошо было отдавать другим, или если у меня выигрыш от того, что я даю им, но я себя поднимаю на уровень Творца. То есть, в конечном счете, я никому не делаю ничего, никакого одолжения, что даю, не даю ближнему, хотя ближний находится вне меня. Я раскрываю, что все во мне, и я раскрыл все для себя. А методика исправления заключается в том, что я выхожу из своего «я» и якобы к ближнему. Это первое. Второе, то, что он сказал, идем к фараону, что есть здесь три. Моше, фараон и Творец. Таким образом, мы находимся между двумя линиями. Моше — это начало средней линии, когда с левой стороны фараон, справа — Творец, а Моше должен только видеть примеры от Творца с правой стороны, каким образом он принижает левую линию и согласится с этим. То есть работа — это работа Творца. Творец выполняет саму работу. Но Моше должен присутствовать при этом, чтобы учиться у него, что делать, и для того, чтобы и желать, чтобы Творец проделал эту работу. Так мы в нашей поступе, мы сами ничего не проделываем, но находимся между двумя силами и хотим, чтобы левая проделала работу с правой, то есть чтобы правая проделала работу с левой.
Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей, это слияние с Творцом, что означает сравнение с Ним по свойствам, качество соединения с Ним. Как сказали мудрецы, сотворил Творец злое начало, создал Тору для его исправления. Потому что именно это и есть то кли, желание, которое может принять в себя цель творения, делать добро сознанию. И это, как сказано, называется раскрытие Творца творением в этом мире. Получается, как написано в книге Матан Тора. Получается, что есть основная работа в создании кли. Это основная работа, работа по сознанию кли желания, а наполнение, которым является принимаемое наслаждение, приходит со стороны Высшего, со стороны Творца. И все потребности, которые мы чувствуем, это возникает из-за отсутствия в нас исправленных желаний, в которые мы могли бы получить наслаждение. Потому что в нас открываются желания, уже прошедшие разбиение эгоизмом. Ведь по причине этого разбиения, происшедшего в мире Никудим, появились клипот. То есть разбиение кли в духовном, как разбиение кли в материальном. Как кли материальное, если оно разбито. И ты наливаешь внутрь какую-то жидкость, она выплескивается наружу. Точно так же и в духовном. Если в кли проникает мысль, желание получения для себя, все благо уходит к внешним, то есть вне святости. Святостью называется состояние ради Творца. А все кроме этого называется ситра ахара. То, что обратно, противоположно Творцу по свойству. Поэтому говорится, что святость — это свойство отдачи, свойство Творца. А нечистота, тума — это желание получить для себя. И в силу этого, в силу того, что мы родились после разбиения, так или иначе, все наши желания только получать. И потому не могут нам давать наслаждение, поскольку, конечно же, все уйдет в нечистые силы, ситрахра. И в этом вся причина того, что мы удалены от получения того добра и наслаждения, которое Творец приготовил нам. Потому что все, что бы Он ни дал нам, придет в негодность. И сказали мудрецы, какой глупец, он теряет то, что дается ему.
Ну, мы изучаем с вами, что желание получать не может получить. Я прошу сделать наушники по силе звука, чтобы было удобно и вам, и окружающим вас. Два наушника вставить в оба уха. Итак, мы изучаем, что Желание получать нейтрализует наполнение, поскольку они противоположны друг другу. Поэтому нет выбора. С одной стороны, Творец должен создать творение, чтобы оно было противоположным ему. С другой стороны, если творение противоположно ему, все, что оно получит от Творца, это тотчас аннулируется в нем. Это перечеркнется в нем. И поэтому, что же делать? Поэтому, если творение получит в соответствии Творцу ради отдачи, когда они будут равны, только это является условием, чтобы наполнение могло остаться в желании получать, и желание получать почувствовать себя находящимся в постоянном наполнении. Постоянное наслаждение — это ощущение постоянной жизни, вечной жизни. И это все. Поскольку в конечном счете мы и сейчас находимся в желании и в свете, который пытается наполнить желание, и тотчас нейтрализуется. Пытается наполнить, сразу нейтрализуется. И поэтому наша жизнь все время такова, что мы немного опустошаемся, наполняемся, пока не заканчиваем эту жизнь. Тогда как в духовном, поскольку ты каждый раз остаешься в желании, то нету смерти, поскольку свет не исчезает из клей. Мы должны понять, что эти вещи... Как сказать, они только в ощущении существуют. Как мы сейчас начинаем говорить, что тело человека может жить там 3000 лет, 5000 лет, неважно сколько. Это не понятие лет, это понятие, в какой форме человек получит наполнение. И если наполнение будет получено в виде, что клетки не аннулируют сами себя, будет вечная жизнь. Это не важно в теле, в материальном, не живое растительное, животное. Почему это должно аннулироваться и уходить?
Второй столбец. Отсюда следует, что причиной того, что глупец теряет, является то, что он глупец. Но почему глупец обязан потерять, а у мудрого остается то, что дается ему, и не теряет он? Надо объяснить, что глупец — это тот, кто неизменно остается в своей природе, называемой себялюбием, и не ищет всевозможные способы и уловки, чтобы выйти из эгоистического желания получить. И хотя есть у него удивительные возможности и средства выйти из своей природы, он остается голым, как в день своего рождения, без другого одеяния, которое зовется «желание отдавать». Что в это одеяние «отдавать» он может облачить то добро и наслаждение, которое ему предназначено. Но бывает, что человек начинает работу по отдаче и объясняет телу, что вся цель работы — получить желание отдавать. И после всех споров, которые возникают у него с телом, тело говорит ему: «Как можешь ты изменить свою природу после того, как Творец создал ее такой, когда вообще все творение, определяемое свойством, происшедшее из ничего, ешь-мяин, это только желание получать? Как смеешь ты сказать, что можешь изменить созданную Творцом природу?» И на это сказано: «Пойдем к фараону».
То есть, конечно же, не в силах человека это проделать, но человек должен знать, узнать, почувствовать, что он буквально абсолютно без сил, без понимания, без какой-либо возможности изменить свое состояние. Мы видим, что даже человечество в совокупности своей уже начинает понимать, что нам нечего делать. Мы не управляем своей жизнью. Это уже подготовка к изменению сознания, что мы не люди, что мы подчиняем себе природу, делаем то, что нам заблагорассудится, властвуем над природой. Вдруг мы видим, за несколько десятков лет человек начинает чувствовать, что он ничего не знает, все неожиданно, опускается несколько ударов. Смотрите, что он делает с нами. Мы думаем, что мы стоим на ногах, вдруг эта почва, на которой мы стоим, оказалась очень тонкой коркой, а там находится вулкан под этим, и так далее, и так далее. вдруг происходят вещи, когда мы не управляем ни своей жизнью, ни своими детьми, ни финансовой системой, ничем. Получается, что все убегает из-под наших ног. Это в общем человечество и весь мир начинают чувствовать, что мы не действуем, мы не хозяева. Это уже очень большое осознание. И оно приходит, вы видите, без премудрствования, как мы изучаем с помощью окружающих светов. Нет, жизнь, сама жизнь в самой простой форме, фронтально приходит к человеку, обучая его этому. Есть люди, которые должны выяснить эти вещи в своей точке в сердце, а есть такие, кто получают это, как и все человечество. Да.
Второй столбец, и на это сказано. И на это сказано. Пойдем к фараону, то есть пойдем вместе, что я, Творец, тоже иду с тобой, для того, чтобы я изменил твою природу. И я хочу одного, чтобы ты попросил меня о том, чтобы я помог тебе изменить свою природу, обратить ее из желания получать в желание отдавать. Как сказали мудрецы, зло в человеке преобладает над ним каждый день, и если бы Творец не помогал ему, не смог бы справиться с ним.
Когда это происходит? После того, как человек приходит к отчаянию и видит, что сам он не способен выйти из своего Египта, подняться над своим эгоизмом, прийти к правильному соединению с ближним, чтобы раскрыть там духовность свою, что уже находится в отчаянии от этого. То есть он проделал уже большое достаточное усилие, прошел 7 лет сытости и 7 лет голода и пришел к состоянию, когда что мне делать? У меня просто нет никакого другого совета. Я думал, что я в силах это сделать. Нет. Я думал, что в крике к Творцу могу проделать это. Тоже нет. Вы слышите? Кричали ли мы? Пришли ли мы к этому, к семи годам голода? 7 лет голода — это когда воскричали сыны Израиля от работы, и взошел вопль их, когда все уже, мы кричим к нему, и он не помогает, и снова кричим, и опять не помогает. И тогда в конце всех этих воплей, которые приходят к полной мере, тогда раскрывается Творец. И что он раскрывается? Не раскрывает в этом, есть у меня его раскрытие. Нет. Он раскрывается, что в виде «пойдем к фараону», что недостаточно, что я все время хотел работать вместе с фараоном, как Моше, который рос в доме фараона, и все было в полном порядке, и так человек в этом мире все время растет и желает завоевать весь мир, все в порядке, а затем он отчаивается, понимает, что этот мир не очень-то дает ему наполнение, а главное хоть как-то пройти это, он будет искать что-то другое, более возвышенное, может быть, и тоже не может. И тогда, вслед за 7 годами голода, когда он отчаялся от собственных усилий прийти к какому-либо наполнению, и кричит Творцу, и нет ничего в ответ, тогда начинает раскрываться ему, хорошо, здесь понятие куста, мы пройдем это, как это происходит в жизни человека. Но состояние, когда должно здесь проявиться в каком-то виде Творец по отношению к Моше и против фараона, и уже трое они начинают готовить Моше в конечном счете к выходу к духовному. Состояние начинает выясняться немного по отношению к нам. Если нет, то не надо. В следующий раз.
Страница 129, первый столбец, но и это надо понять. Для чего же нужен Творец? Неужели, чтобы просить у него? Ведь это свойственно только человеку из плоти и крови, который желает почета, чтобы просили у него, чтобы знал просящий, что именно этот человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, что нет света без кли, без желания готового к его принятию, то невозможно наполнение, если не было предварительного ощущения недостатка. То поскольку пока нет недостатка в чем-либо, если дать человеку это, то не сможет оценить это. Если не сможет оценить важность, он не сможет остерегаться, чтобы не украли у него эту вещь. И вот это и есть причина, почему человек должен просить помощи у Творца. То есть есть люди, которые понимают важность этого и заберут у него то, что дано им. И вот это и есть причина, почему человек должен просить помощи свыше. Ведь если дадут ему просветление свыше, то чтобы знал он, как беречься, чтобы не забрали у него внешние темные силы, знающие, в отличие от него, цену духовному просветлению. И поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы он помог им, то истинная просьба начинается как раз тогда, когда человек видит, что сам он не может помочь себе. Тогда он знает совершенно точно, что нет ничего другого, как только просить Творца, чтобы он помог ему. Иначе останется отделенным от духовного, и не будет у него никакой возможности выйти из состояния себялюбия.
Здесь есть два направления. С одной стороны, раскрывается Творец, Моше, когда он стоит возле куста, который горит. С другой стороны, раскрывается по отношению к фараону. Пойдем к фараону, и Моше должен быть готов к этому. Когда с одной стороны он убегает от фараона, поэтому он встречает Творца в своем бегстве от фараона, в состоянии, когда был в пустыне, не знал, что делать и куда идти в своей внутренней пустыне. Но взял там ягненка на свои плечи, так это описано, неважно. Но состояние должно быть подготовлено с двух сторон, как со стороны Творца, который раскрывается Моше, так и со стороны Моше, который готов, поскольку без этого он видит, что не способен продвинуться. И тогда, когда он настолько желает уже прийти к раскрытию души, что ему говорит Творец, та сила, которая должна сопровождать его и заниматься им, развивать его, что говорит ему? Пойдем к фараону. Как будто он сейчас должен бежать и от Творца тоже. Это еще хуже. К чему ведет меня группа, учеба, распространение, связь моя с наукой Каббала, тысячи часов обучения. К чему это ведет меня? Связь со светом, с Творцом, окружающим светом, возвращающим к источнику, доставляющим благо. Что? Он тянет меня к фараону. Да.
Поэтому, когда Творец помогает ему, он знает уже, что это большая ценность, и надо очень остерегаться, чтобы не отобрали ее посторонние. И это то, что говорит Ари в 7 части Теса, и это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, чтобы прегрешили, для того, чтобы присосаться к духовному. Словно нет им жизни без того.
Проблема здесь в том, что мы хотим убежать от нашего злого начала и от этого врага, и вообще от любого врага в нашей жизни. Мы должны на этом учиться. Невозможно убежать, невозможно отдалиться, невозможно оставить его. Можно только подняться над ним, только подняться. И это силой свыше, силой Творца, если это по отношению к цели, то только в таком виде можно это проделать. Поэтому Моше убежал в пустыню, 40 лет жил у Итро, женился, появились у него дети, живет своей жизнью, все вроде бы в порядке, не хочет возвращаться в Египет. Это учеба, науки Каббала, осознание Творца, немного издали, когда он не видит Творца еще в кусте, он только чувствует, что есть здесь высшая сила, которая начинает заниматься все более и более близко к нему. Что он чувствует? Иди возвратись к своему злу. Ты без этого не можешь. Ты должен заниматься именно им. Ты должен снова войти в него. Ты должен погрузиться в него. Ты должен просто стоять против него. И в той работе, которую я тебе покажу, ты должен подняться над ним. То есть, есть здесь своего рода, как сказать, есть здесь шаги, совершенно противоположные нашей логике. Не то чтобы мы привыкли так делать с тем, что плохо нам, приносит вред, страх, какую-то тяжесть. Прежде всего, мы проверяем, можем ли мы разрушить это или отдаляемся от этого, одно из двух. Здесь ни то, ни другое не помогает, поскольку это сила природы, сила Творца. Она остается в нас, ты не можешь ее разрушить, и убежать от нее ты тоже не можешь. Поскольку что ты без этого сделаешь, как ты убежишь, все это твоя природа. То есть здесь мы, выходя из Египта, изучаем, как на самом деле мы можем впервые, как мы можем работать с нашей природой в правильном виде. И все, что мы сделали до сих пор, было неправильным подходом к желанию получать в природе. Или же перечеркнуть его, или пользоваться им таким образом жестоко, насколько возможно. Ни то, ни другое не дает нам ни в семи годах сытости, ни в семи годах голода. И ясно, что это не дает нам ни наполнения, никакого хорошего результата. И поэтому сейчас впервые Творец обучает Моше, как работать желанием, что это является уже средней линией. Это на самом деле работа очень-очень особенная, мы сами не способны воспринять этого. Почему? Потому что нет у нас силы Творца. Мы всегда относились или же разбить, или же победить, или же разбить, чтобы вообще не было, или использовать его на 100%, да? Но работать в средней линии, нет у нас правой линии Творца, и поэтому мы не способны. И здесь пойдем к фараону, Моше посередине, с правой стороны Творец, с левой фараон, и тогда Моше начинает учиться тому, что здесь происходит. Впервые раскрывается ему реальность, когда он видит, что эти две вещи противоположные работают над ним. Поэтому со стороны правой Творец говорит ему, пойдем, а с другой стороны говорит, я подготовил его. Когда с левой стороны Творец окружает фараона с внешней стороны, как будто бы рука, входящая в куклу, а с другой стороны показывает, что он с ним делает, как будто две руки того же Творца. И Моше посередине должен учиться тому, что он делает. А что он делает? Это похоже на то, что как мы делаем с тестом какую-то булочку, да, двумя руками. Так Творец формирует человека, душу. Но точка наблюдения Моше должна быть в этом, и видеть, присутствовать и чувствовать это, и отождествлять себя с этим. Да.
Еще раз, первый столбец, и это как сказано. И это то, что сказано Ари, в седьмой части Теса. И это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, чтобы прегрешили. Для того, чтобы присосаться к духовному, словно нет им жизни без того. И когда увеличивается доброе и святое, увеличивается их живучесть, и не удивляйся теперь, зачем злое начало преследует человека, заставляя его согрешить. И пойми это. В соответствии с этим, чтобы человек сумел уберечься и не потерять то, что дают ему, должен сначала приложить большие усилия, потому как то, что дается человеку с усилиями, заставляет его остерегаться, чтобы не потерять приобретенное. Но во время работы, когда человек видит, что далек еще труд от своего завершения, он иногда отходит от работы и приходит в отчаяние и нуждается тогда в дополнительном укреплении. Поверить в Творца, что Творец поможет ему. И то, что помощь еще не приходит, говорит о том, что еще не дал того количества и качества усилий, которые необходимы для того, чтобы ощутить хисарон, недостаток, чтобы смог затем получить наполнение, как написано в предисловии к Тес, глава 18. И если кто-нибудь занимался Торой и не смог избавиться от дурных склонностей, то это или из-за недостаточного усердия дать необходимые в изучении Торы труд и усилия, как сказано, не трудился и нашел, не верь. Или, может быть, дал нужное количество усилий, но пренебрег качеством. Это предисловие к Тес, 18 пункт. Поэтому пойдем к фараону. Надо держать это в сердце и верить в это во всех состояниях самых плохих, какие только будут. И не уходить от работы, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь человеку, когда понадобится ему, как маленькая помощь, так и большая. И, говоря откровенно, тот, кто понимает, что нуждается в большой помощи от Творца, поскольку он хуже всех остальных людей, он более подходит, чтобы молитва его была принята. Как сказано в Псалмы, близок Творец к сокрушенным сердцам.
Да, в противоположном виде, чем мы привыкли видеть в нашей жизни и в религии, тот, кто кажется более чистым, более возвышенным, тонким, конечно же, он более близок к Творцу, более духовен, более свят. Не обязательно совсем. И здесь это не так. Тот, кто именно погружен 49 врат нечистоты, он близок к выходу из Египта. Написано, что сыны Израиля были в 49 вратах нечистоты в Египте. То есть мы совершенно неправильно на все это смотрим. И очень трудно человеку смотреть на это правильным образом. Мы ведь находимся в этом мире. Внутри нашего желания и из нашего осознания мы проверяем и измеряем людей. И поэтому также состояние группы, мы говорим, что посмотри, к чему мы пришли, с трудом человек спит, слушает с трудом. Мы не понимаем, что мы находимся в отягощении сердца, вследствие того, что фараон растет. Творец осуществляет свое действие верно, и мы себе кажемся только такими ничтожными, и заброшенными, и пустыми. И также может быть, что и в глазах мира это так, в зависимости от того, как они проверяют. Если они проверяют со стороны обывателей, они правы. Но если мы проверяем себя по отношению к той силе, которая действует на нас и приводит нам все эти, приносит отягощения, все эти вещи. Может быть, мы не смотрим на себя так, но мы находимся уже во вратах к святости, к истинной святости, к духовному. То есть, чем больше мы продвигаемся и приближаемся к выходу из Египта, должны стремиться всеми силами к добру. И вместе с тем раскрываем себя в 49 вратах нечистоты. Состояние очень опасное, поскольку две эти стороны раскрываются в человеке в самом большом виде. Одно против другого. С одной стороны Творец, с другой стороны фараон. И 10 казней называется, что они раскрывают свою мощь в полной мере. И человек должен держаться и не впечатляться от этого слишком, то есть не сходить с ума от всех тех форм, которые проходят с ним, но держать себя в средней линии. Что да, правильно, как все зло, которое раскрывается, и вместе с тем иногда также и хорошее раскрывается, и меня бросает из стороны в сторону, и так все время, и несмотря на это я продвигаюсь. И это называется, что знание Торы противоположно знаниям обывателей. Когда на улице, в то время, чем ты меньше касаешься желания получать, чем более ты деликатен, ты особен, и ты якобы свят, да? И это совершенно неправильно. То есть, и другая сторона тоже неправильна, но тот, кто продвигается к свету, ему раскрывается большая тьма. И нам необходимо это правило раскрыть, жить им. Иначе мы на самом деле останемся очень запутанными в заблуждении к собственному, к тому, что происходит у нас, в общине, в группе. И, с другой стороны, согласиться со всеми упражнениями.
Страх.
Как в армии. Это упражнение. И для каждого из них есть место. А после Максима еще поговорим, что там будет. Да.
Перечитываем. Близок Творец к сокрушенным сердцем и угнетенных духом спасает. Поэтому нет основания у человека сказать, что он негоден к тому, чтобы Творец приблизил его, и это причина того, что он ленится в работе. Но человек должен все время находиться в преодолении, в борьбе и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. И это, как сказали мудрецы.
И группа должна помогать в этом. Без поддержки группы это невозможно. Еще раз прочитай, пожалуйста, это предложение.
Поэтому нет основания у человека сказать, что он негоден к тому, чтобы Творец приблизил его, и это причина того, что он ленится в работе. Но человек должен все время находиться в преодолении, в борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. И это, как сказали мудрецы, даже когда острый меч возложен на его шею, не отчаивайся в милосердии. И, как сказано, его милосердие не оставит.
То есть самые тяжелые состояния, и не надо забывать о них. Но что такое тоже не забывать? Это зависит от состояния, в котором человек находится, от ступени его. Но в хорошем состоянии поддержка от группы возвращает его в состояние, что это приходит от Творца, и это наиболее эффективно для продвижения. То, что находится в отчаянии, в беспомощности, в самом плохом состоянии, видит себя неспособным ни на что, это истина. Что на самом деле это так. Но если он соединен с Творцом, чтобы проделал над ним это действие, в то время, когда он придет к отчаянию от собственных сил, если он соединен с Творцом, то нет проблемы. Тогда он находится между двумя линиями и раскроется средняя линия. Но проблема в том, что он отрывается от Творца, и тогда остается только отчаяние. Кто я? Что я? Ничего не стою, ни на что не способен. И, конечно же, я не приду ни на что. Кто сказал, что ты должен прийти? Кто ты? Я приду. Творец делает так. И это то, что недостает нам, то, что недостает. И если здесь не сила группы, человек сам отрывается. Это всегда так. Это как бессознательное состояние. Получает удар по голове, бум. Если нет группы рядом с человеком, умирает и все. Совершенно отрывается от духовного. Силой группы оживляют. И он возвращается к духу жизни. Да.
Второй столбец в конце. И меч, возложен на его шею, то есть, несмотря на то, что зло человека, называемое себялюбием, возложено на его шею и хочет отделить его от святости, показывая ему, что нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что то, что пред ним предстает сейчас, это правда, но не отчаиваться в милосердии, не оставить его милосердии, то есть он должен верить, что Творец может дать ему милосердие, свойство отдавать. То есть своими силами человек не способен выйти из-под власти эгоизма. Но Творец, помогая, безусловно, может вывести его. И это то, что написано: «Я Творец, который вывел вас из страны Египет, чтобы быть для вас Творцом». И это мы произносим во время утренней и вечерней молитвы Крият Шма, что это принятие на себя власти высшего управления, поскольку мы должны знать, что Творец выводит человека из-под власти получения, определяемого как разделение, и вводит его в духовное. И тогда осуществляется, чтобы быть для вас Творцом. И теперь он называется народ Израиля, а не народ земли. И это то, о чем сказали мудрецы. Сказал Раби Йошуа бен Леви, когда Творец сказал человеку: и колючку, и чертополох произрастишь себе, залились глаза его слезами, и сказал: Создатель, я и осел мой будем есть один корм? Но поскольку сказал ему Творец: в поте лица своего будешь есть хлеб, успокоился. Но надо понять, что претензия Адама Ришон, не понявшего действия Творца, за что полагается ему, что он будет есть один корм вместе со слом его? Претензия правильная. И подтверждение тому, Творец дал ему совет есть хлеб. И если бы претензия не была оправданной, Творец не принял бы ее. Но, с другой стороны, претензия его непонятна. В чем его преимущество? Разве не говорили мудрецы? В чем его преимущество? Разве не говорили мудрецы? Человек сотворен в канун субботы. Если одолеет его гордыня, говорят ему, что комар значительнее тебя в сотворении мира. И если у комара есть преимущество, то в чем же претензия, что я и осел мой будем есть из одних яслей? Но надо объяснить, что после того, как согрешил, упал в свойство себялюбия, тогда стал похож на осла, не понимающего ничего, кроме своего эгоизма. И потому залили слезы глаза его и сказал: «Я и осел мой будем есть из одних яслей», то есть из одного свойства себялюбия. Поэтому дал ему Творец совет: «В поте лица вкушай хлеб», потому что хлеб называется пищей человека. То есть, посредством усилий он выйдет в поте лица, он выйдет из свойства народа стран, это тогда будет называться, выйдет из свойства народа стран и назовется тогда народ Израиля по имени свойства Яшаркель, прямо к Творцу, которое приобрел, направленного прямо к Творцу. Но когда народ Израиля был в изгнании, в свойстве египтян, а египтяне называются народом, подобным ослу, имеется в виду только себялюбие. Поэтому спасение Израиля было в том, чтобы Творец вывел их из Египта. И это то, к чему нужно направить желание при принятии на себя высшего управления. «Я Творец ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы быть для вас Творцом». Что именно с помощью Творца можно выйти из Египта и удостоиться свойства быть для вас Творцом.
То есть человек должен различать в каждой детали в своей жизни, что он ест. Зерна, как осел, или хлеб, как человек. Хлебом называется вера. Зернами называется хохма, знание. И с помощью этого приходит или к уровню человека, подобному Творцу, что называется прямо к Творцу Яшаркель, или же остается пока что в Египте, когда удовлетворяется животной жизнью. Ну, это понятно. Прежде всего, гости. Гости. Нет.
Сначала Моше раскрывает Творца, как огненный куст, а потом идет к фараону, чтобы выйти из Египта и раскрыть опять Творца на горе Синай.
Необходимо изучать источники. Дорогой Женя, ничего не поделаешь. Моше крутится по пустыне, поскольку убежал от фараона. Наша точка, которая в сердце, растет в доме фараона с помощью дочери фараона, получает имя, как мы изучали утром, в соответствии со своей ролью Моше. С одной стороны, Моше — это со стороны, что она его вытянула из реки Нил. С другой стороны, Моше, что он тянет весь народ Израиля, Мошех, из Египта. И с помощью своего предназначения, когда он может связать между Биной и Малхут, когда Мем — это Бина, Шин — это три линии Зерампина, а Гей — это Малхут. Теперь эта точка, Творец, Моше, которая растет в доме фараона 40 лет, то есть получает желание получать в полной мере египетское, то есть желание получать ради получения, а затем раскрывается в нем точка в сердце. Это называется, что он убивает египтянина в себе. Когда убивает египтянина в себе, уже есть несогласие между ним и желанием его получать в целом. И что делать с ним? Тогда он убегает от своего желания получать. Куда? В пустыню. Он не знает, что делать. Он находится в состоянии: «Куда я пойду? Мое желание, вся моя природа для меня — это Египет, это смерть. Я не хочу оставаться в этом, я хочу подняться над этим. Но если я поднимаюсь над этим, я вижу перед собой тоже пустоту, пустыню, нет ничего. Но я нашел там несколько вещей, за которые я могу удержаться. Там, скажем, Итро, дочь Итро, Ципора, с которой я могу построить семью, детей. Но я продвигаюсь? Нет. Я нашел какой-то вид существования над своим эгоизмом такой. И это пока что временно. А что же произойдет далее? В своих поисках пустыни, в своих поисках пустыни, есть у него вдруг раскрытие Творца, поскольку он ищет, он 40 лет находится вне своего эгоизма, он ищет свойства, за что можно удержаться и отведать другую жизнь, не ту материальную, эгоистическую, которая была раньше, может быть, найти смысл жизни, ради чего жить. И тогда раскрывается ему Творец, он говорит: «Знаешь, для чего живут? Для того, чтобы подняться на уровень над фараоном. Ты должен вернуться к нему. Ты не можешь без него проделать ничего. Ты должен вернуться к нему, воевать с ним, а я буду с тобой сейчас, ты не один возвращаешься. И когда ты возвращаешься со мной вместе к фараону, ты увидишь, как из фараона сделать подобие твое истинное, духовное». И тогда человек начинает раскрывать свой эгоизм снова, но уже с другого угла зрения, с другим подходом, со стороны Творца, со стороны самого себя. Он относится к фараону как к ненавистнику, как к мешающему, но пока еще он не знает, как правильно пользоваться этим ненавистником и мешающим, как сделать из него что-то такое, с помощью которого я приду к духовному, именно с помощью него, без фараона я не могу прийти. И в этом вся учеба в 10 казнях и в подъеме над фараоном. Это называется выходом из Египта, бегством из Египта. Но если, что такое бегство, если берут все келим, берут весь скот? Что называется убегаешь? Это называется, что ты убегаешь, ты берешь оттуда все. Это называется бегство. Это просто называется так, бегством. Называется бегством, что ты не хочешь работать с келим, который ты оставляешь. Но это не бегство. Ты убираешь оттуда все, всю концентрацию ты выбираешь оттуда. Ты разбиваешь всех богов твоих желаний получать в Египте. Ты выводишь оттуда весь скот, все хорошие вещи. Ты берешь оттуда все келим, утварь египтян. И им уже не остается с чем жить. Твои желания получать после этого не способны ни на что более. И тогда ты выходишь. Это называется, что ты выходишь. Надо понять только суть этих слов. Это просто неверно. По отношению к духовному называется, что ты поднимаешься над Египтом. Ты берешь оттуда все самые большие хорошие вещи из своего эгоизма. Иначе ты не можешь выстроить духовное подобие. И все. Затем мы будем изучать. И потом ты продвигаешься только с помощью тех же келим, того желания получать, которое вышло из Египта вместе с тобой. В особенности это большое смешение, великий сброд, всевозможные помехи. Великий сброд — это все религии и верования, которые еще будут камнем преткновения распространению науки Каббала, поскольку человек находится в них, верит в них, он близок к ним, ко всем этим действиям, ко всем этим обычаям. Он не понимает, что он запутан в психологии, мистике, и только здоровый научный подход, психологический материализм, его внутренний подход к внешнему, это его спасает. И даже этот подход в нашем мире уже не оправдал себя, поскольку мы сделали из науки тоже какую-то, извините, проститутку, и наш подход к самим себе вместо здорового подхода мы уже перемешали это со всеми советами и средствами, чудесами, и чего только нет. Это у нас уже находится в ощущении, в разуме, в таком виде, что подсознательно это действует как какой-то закон, как какие-то факты. Это еще покажет свои проблемы. И так мы должны будем выйти. Да, Олег.
Для того, чтобы приподняться над собственной природой, человеку нужна сила веры. Это вера в силу группы, которая его поддержит в этом состоянии, или во что-то другое?
Вера — это сила, которая находится в человеке и помогает ему идти против его желания получать, который становится как желание отдавать, как вторая сила в человеке. Она пока что не находится в нас, поэтому о силе веры или о вере мы не можем говорить. Вера — это не когда я верю, что находится там какая-то высшая сила. Это просто так. Откуда я верю? А, дедушка мне рассказал. Ну, дедушка рассказал это. Так ты веришь дедушке? Да? А дедушка, ну, немного запутался. Ну и что? То есть, это не факт. Та сила, с которой ты можешь работать. Ты можешь с ней работать, но ты работаешь с этими силами, верой, то, что называется в народе. Ты работаешь с ними, поскольку ты веришь им. То есть, ты относишься, они действуют тебе, поскольку ты пробуждаешь тем самым психологические силы в себе. А эта вещь не лишняя. Это на самом деле может пробудить и помочь человеку. Но в конечном счете это силы всего лишь психологические. Тогда как, когда мы говорим о вере, это только сила Творца, когда Творец раскрывается и стоит против фараона, и тогда эти две силы действуют в тебе, и, исходя из них, двух в ясном виде и реальном, ты можешь составить самого себя в подобии Творцу из материи самого фараона. И когда ты говоришь «я верю Бальсуламу», «я верю Лайтману», «я верю Бне Баруху», «я верю книгам» и группе, и еще кому-то и что-то, это я не знаю, что за вид веры. Это не относится к тому, что мы изучаем науки Каббала, да?
Нужно верить в какую-то высшую силу, которая придет и меня спасет, и это не относится к материальному миру вообще.
Верить — это называется стремиться знать, раскрыть. Нет у судьи более, чем видят его глаза. Я, когда изучал что-то в своей жизни в науке, не относился ни к чему, как ты говоришь, я должен верить. Я должен взять это как гипотезу и проверить. И в то время, когда я беру это как гипотезу, я верю, что это произойдет, или это произойдет, или это. Я проверяю. Может быть, это ты называешь верой. Вера в науке Каббала называется раскрытие. Раскрытие — сила отдачи. Это не вера, которой у меня нет в руке. Нет такого, что нет в руке. Если нет у меня кли, не говорят об этом. Ты слышал об этом, когда мы говорим из только из того, что мы раскрываем в кли, из твоих действий познаем тебя. И все. Только то, что внутри кли. Все явления, находящиеся в кли. И как, что называется, что я верю? Я не знаю, что это в твоем понимании. То, что говорят на улице, я верю. Один идет в синагогу, другой идет в мечеть, третий там в церковь. Это называется верить. Его обучили этому, и так он делает. Мы изучаем, что есть желание получать. И явление только внутри желания получать. А кроме этого, ничего не принимаем в расчет. Как я могу принять что-то в расчет, если это не получается желание получать? Я могу только получить от людей, которые прошли какой-то процесс, а я маленький, они большие, я верю им, что не обучают меня действием, которое я должен проделать. Это называется гипотезой, как в науке, как во всем, что в нашей жизни. Маленький как-то учится у взрослых. То, что делает взрослый, он смотрит на него и хочет быть как он. Может быть, этот взрослый преступник, он не в порядке. Но маленький смотрит на него и хочет быть в точности, как он. У нас дан выбор, чтобы идти за определенными великими людьми. Но когда я иду за ними, у меня есть сомнения, мы проверяем, мы должны знать, это правильно или нет, в точности ли это облачается на мою душу, нету принуждения с их стороны, они не продают что-то неправильное. Я должен проверить все это. И вслед за этими проверками я принимаю их путь как гипотезу. Только как гипотезу, что они, по всей видимости, рассказывают не о правильных вещах. Давай проверим. Как я спросил своего учителя, куда я могу знать, что я пришел в правильном месте, мне 30 лет, а тебе 80, что будет через 30 лет? Он говорит, я не знаю, что тебе сказать, проверь. Все? Я сразу же понял, что все в порядке. Что на самом деле, это как в науке. Как в науке, то же самое. Мы идем навстречу неизвестному. Но в соответствии с теми законами, которые они, о которых они рассказывают, проверили и говорят, в мире есть такие-то и такие-то законы. Я беру их советы, поэтому называется 613 этим советов. И я исправляю себя с помощью светов, и я раскрываю тогда в своих килим эти явления, и тогда я проверяю по авиюту, экрану, светам, которые облачаются, и уровням, которые я постигаю, из ютки и вавки, и всех наполнений. Я создаю буквы, имена, предложения. О, я пришел к пониманию, пришел к постижению, пришел к чему-то. И все это в виде очень-очень связанном с природой. Это настолько... Я не знаю, как это выразить. Поэтому называется, что наука Каббала является основой всех наук. Вы увидите еще в Зоре, как он пишет, как именно из одной черной точки в белом свете, как все формируется. Линии, точки, тамим, тагин, всевозможные знаки, как мы создаем эти вещи, почему мы таким образом устроены, созданы, связаны внутри во всевозможных слоях нашей души и нашего тела, почему мы думаем в таких формах, все с абсолютного нуля, когда нет ничего. Поэтому наш подход не является подходом веры, как это принято на улице. Поэтому есть такое сопротивление со стороны религии, поскольку наука Каббала ничего не принимает как аксиому, поскольку только как маленький со стороны большого. И чтобы эти большие тебе не продали что-то неправильное, какую-то ложь, кроме действий, которые написаны в книге самой. Только к соединению и раскрытию света и соединения, и приведение себя в соответствии свету. Дежурные на кухне.
Алекс спрашивает, как можно объяснить, взять килим у египтян и из них выстроить нечто духовное?
Этого я не знаю, это свет выстраивает. Я не знаю. Если ты спрашиваешь меня, я не знаю. На секунду, на мгновение вперед я не могу знать. Я знаю только, что мне необходимо сделать, да? Взять 100 грамм теста, там масло, там соль, перец, там петрушку, не знаю, сделать всевозможные вещи, получается у тебя что-то. Я только читаю о вещах, которые мне необходимо приготовить, и все. И все это с помощью света, возвращающего к источнику, это совершенно-совершенно... не мне делать. Я не должен с самого начала знать об этом. Я должен стремиться. Я должен желать, чтобы это произошло со мной. Знание всегда потом приходит, когда я уже обретаю ступени. От нижнего невозможно изучить о высшем, только подняться к высшему, и оттуда ты увидишь себя как нижнего.
Наполнением, в попытке выстоять в ощущении, кто тебе это наполнение дает, это уже это работа в трех линиях, можно сказать.
Еще нет, но это является этапом до этого. Три линии — это когда я уже знаком с двумя линиями противоположности одна другой, когда сила Творца дает мне эту левую сторону, на самом деле Он властвует над ними обеими. И сейчас как я могу? Я, когда я ни одно и ни другое, и не отождествляю себя ни с левой линии, ни с правой, но когда они властвуют надо мной, как я могу сейчас в себе соединить их правильно вместе? Это уже работа с средней линии.
Усилий качественных и количественных. Как-то можно поподробнее?
Поскольку мы находимся в Малхут де Малхут, в желании получать материальном, самом материализованном, у нас действует понятие времени движения места. И мы не можем подняться над ними пока что. Мы поднимемся над ними, когда мы придем к первому свойству отдачи, которое действует над движением временем, местом. И поэтому наше усилие должно быть в соответствии с этими понятиями тоже, поскольку они, время движения, место, записаны в моем кли, как действие по времени, по движению и по изменению места. Все это, конечно, является понятиями желания, но желание, которое получает у меня определенный срез, называется временем, определенный срез называется местом, а определенный срез, который называется действиями, подобием и так далее. Поэтому я не способен воспринять духовное и материальное тоже сейчас, если я не соединен с тремя этими параметрами, этими свойствами. Время движения места еще внутри осуществления реальности. Сила, которая оживляет и делает все это. Поэтому наше усилие измеряется по времени. По материальному времени тоже, поскольку это символизирует нам просто то количество действий, которое нам необходимо пройти. Хотим мы того или нет, поскольку мы находимся в неживом. Время в неживом — это астрономическое время, время часов, и ничего не поделаешь. И поэтому они дают нам признак от 3 до 5 лет. Кроме того, человек, который действует с помощью того, что притягивает свет, возвращающий к источнику, то все зависит якобы от этого источника. Не все, но большая часть продвижения зависит от силы источника, поэтому называется продвижение в усилиях по качеству, то есть насколько я во время подготовки, во время учебы, во время моей жизни тянусь все время к той силе, которая может поднять меня. Получается, что мы находимся между двумя ими, качественным и количественным усилием, три года или пять лет. Я не думаю, что за меньшее время. Может быть, в будущем, да. Но это время, когда человек должен привыкнуть. Что значит привыкнуть? Ты не можешь проделать прыжков. Ты должен принять новую атмосферу, новое воззрение, восприятие новое, привычка к словам, к понятиям, к вещам. Мы входим в реальность. Это как ребенок, который растет. Ты не можешь совершить скачок на 20 лет нажатием на кнопку. Поэтому должно быть как усилие количественное, так и качественное. И по сути дела должно быть оба этих усилия вместе. То есть пытаться в непрекращающем виде, насколько возможно, быть в качественном усилии в три года, скажем. Пытаться, в конечном счете, это процесс аккумулятивный, накопительный. Еще.
Я слышал, как вы говорили на одном из прошлых уроков, человек должен готовиться в соответствии с корнем его души. Вы можете объяснить это подробнее?
Я не знаю, что такое в соответствии с корнем души, в точности, как ответить. Но, скажем, мне уже не важно. Но я помню себя, что на протяжении лет я находился в состояниях, иногда более чувствительных, иногда более, когда я осознавал все, и в соответствии с этим готовил себя к уроку, перед уроком. Или я пробуждал себя с помощью сферот, отраженный свет, светящий, окружающий, так и так, парцуфы, немного так пробудить себя, обновить в себе, выстроить себе, чтобы прийти на урок и тотчас войти в него с таким подходом рациональным. Или же я читал перед этим статьи Шамати, может быть, послание, что-то оттуда, чтобы пробудить себя в виде чувств. Вы увидите, что потом уже это не важно, поскольку таким образом разум с чувством объединятся, что уже не будет никакого различия. Я могу плакать вследствие того, как я читаю, как Ишсут облачается в Зерампин, и Раглайм имя облачается в Зерампин, это волнует меня. И вместе с тем, когда он путит, говорит о какой-то душе и что происходит с ней, это ведь то же самое, буквально то же самое. Поэтому подготовка должна быть в соответствии с тем, как человек чувствует, что он может максимально сегодня в таком виде, в таком стиле просто проявить себя полностью, максимально связаться с текстом, чтобы извлечь от него свет, возвращающий к источнику. Желать, чтобы текст говорил ему, чтобы он желал войти в него. Поэтому подготовка должна быть в том, что человек собой представляет.
Выглядит как такой сознательный, закономерный процесс исследователя своего желания получения. И на фоне вот этого опускающего состояния, когда человек уже понимает, что он все-таки работает только ради себя, то есть фактически он предполагает, что сейчас должен произойти переход на следующую ступень.
והמצב שבו אדם מגלה שהוא אגואיסט לחלוטין נראה כמצב שבו הוא מגלה שהוא כבר עכשיו צריך לעשות את המעבר הזה, אם זה נכון.
Да, но есть здесь так много понятий. Удивительное в этом, что я начинаю как герой, я иду против фараона, я сейчас сражу его, поднимусь над ним, кто он такой, что он властвует надо мной, я буду властвовать над ним, я готов на все через секунду после этого, что я нахожусь под его властью, что он буквально взял от меня как чувство, так и разум, и также осознание, что это я или не я, и он весь во мне. И вдруг я раскрываю точку в сердце, когда я вижу, насколько он проглотил меня вместе с ней, и так далее, и так далее. Это игра, когда нам необходимо продолжать ее все время и пытаться только удерживаться в этой одной точке, которая называется Моше, вне фараона, насколько это возможно. Однажды фараон кричит, кто такой Творец, чтобы слушать его голос, а в другой раз Творец пригибает фараона, в другой раз фараон терпит удары, и несмотря на то, что терпит удары, потом встает и говорит, я не согласен. И так далее, и так далее. Но главное все время удерживаться в точке Моше. Проблема в том, что это мы можем удерживаться только с помощью группы. И пока человек не соединил себя с группой, он не может войти в этих 10 казней, поскольку он не может пройти даже одну казнь, поскольку никто не спасет его, никто не поддержит его в этой единственной точке, вот так за ухо, когда он весь погружен в фараона, но должна быть какая-то связь между ним и светом, между Творцом. И это только с помощью группы, общества. И поэтому мы не сможем войти в эти последние казни перед выходом из Египта, если каждый не обретет поддержку от группы. Да.
Вы в основном говорите, когда вы их лично продвигали, что вы делали именно на распространение. Вот. А мы вот сейчас вот большинство лекций посвящаем тому, что ну, праздник, понятно, что мы говорим о выходе из Египта, преодоление своего эгоизма. Это есть какой-то здравый или разумный баланс между внутренней работой и распространением? И какой основной упор сюда мы должны сделать, чтобы все-таки выйти из Египта?
А так, что ты мидабер ла итатмут арухани шелха, ты мидабер ва нотен дагеш гадол меод ал афаца. Лумат зот, анахну ахшав бахаг, зе бару, мидаберим арбе меод ал яцияа ממצרים. והשאלה היא איך אפשר לאזן, או אם אפשר לקבל איזשהו איזון נכון בין העבודה הפנימית לבין ההפצה, ועל מה לשים יותר דגש.
אני
לא חושב что мы можем Я не думаю, что мы можем выйти из нашего состояния с помощью маленькой группы. Цель в том, чтобы привести весь мир, и нам необходимо взять эту цель как нашу цель, и насколько мы реализуем это как представители, в таком виде мы сможем обрести для себя силы, чтобы вести мир и тем самым продвигаться. Мы не получим для себя никогда ничего. Нет такого в духовном вообще. Когда бы ты мог получить для себя, ты получаешь, чтобы передать другим. Почему Творец должен поднимать тебя наверх? Что, кем он должен сделать тебя? Что называется подъемом наверх? Что называется выходом из эгоизма? Это обслуживать других, давать другим, наполнять других. Ну, пожалуйста, если ты продвигаешься к этому, если ты беспокоишься об этом, если твои усилия к этому, тогда правильно, положена тебе более высокая работа, более эффективность, в соответствии со своим усилием, ты получишь ее. Нет здесь каких-либо условий, так или так делай, получай. Ты сам выстраиваешь свое будущее. Если ты вошел в распространение, беспокоишься о том, чтобы весь мир пришел к исправлению, твой эгоизм, может быть, участвует в этом пока что, но ты беспокоишься все-таки об исправлении мира, это произойдет. Дадут тебе более возвышенную работу в соответствии с тем, насколько ты прилагаешь усилий, неважно, где ты работаешь, на кухне или же ты работаешь в какой-то газете или интернете. Это зависит, поскольку это дали тебе свыше все эти возможности, насколько ты способен что-то сделать, и также место твое, которого другого такого не было. Это не важно. Это зависит от твоего сердца, насколько ты горишь и желаешь этого. А здесь иногда я вижу, и вы сами видите, ты можешь говорить с человеком, он становится совершенно закрытым к этому. Это признак того, что он не продвигается, пока не услышит. Может, через секунду он услышит, мы не должны его выбрасывать из-за того, что он перестал слышать. Услышит, неважно, вырастет. Но мы только в соответствии с нашей готовностью отдавать другим, только в соответствии с этим мы продвигаемся. И поэтому я могу привести вам пример со всем, что происходило с учениками, с которыми я учился. Никто из них, из тех, кто могут как-то говорить более-менее о науке Каббала в истинном виде, именно они не хотят возвеличивать науку Каббала. Только двое-трое таких, которые лучше бы помолчали, они именно пытаются как-то распространять из своей гордыни. И все. И поэтому не продвигается. То есть распространение науки Каббала — это не нагрузка, это не что-то постороннее, что нам нужно делать, поскольку мы опускаемся или постигаем чего-то. Ты ничего не постигаешь, если ты не распространяешь. И только для распространения методики исправления ты получишь свыше, только в той мере, в которой ты на самом деле желаешь этого. То есть, прежде всего, должен быть подход к ближнему, из любви к Творца к любви к творению, то, что сказано. Прежде ты должен беспокоиться от всего сердца об исправлении мира, и тогда Творец даст тебе твое исправление, чтобы ты исправил мир. И это ясно нам вследствие того, что мы связаны, поскольку все души, как все души вместе в одну душу. Что если я желаю во благо других, оживлять их, чтобы они встали, чтобы ожили, я получаю силы для этого, и я сам становлюсь живым и существующим, и здоровым, через меня протекают вся жизнь и все силы жизни другим. Только если мы прежде всего думаем о других, об общем исправлении. Только в этой мере ты получишь что-то. И также ты получишь, чтобы дать другим. Для себя ты получишь только необходимое для того, чтобы существовать. Это называется, что ты всегда будешь сам по себе в твоих келимках Хафец Хесед, желающий милости только в Гильгальте Эйнаим, а весь Ахаб, твои истинные келим, это все остальные души. Потому что что тебе нужно, кроме того, чтобы существовать и давать другим?
Работает по интеграции людей в наше сообщество, ну, которые проявляются в результате распространения. В то же время сейчас под руководством Эли Винокура вот это новое направление образования, воспитания. И там в беседах с Анатолием Ульяном вы даете много очень просто ценнейших рекомендаций. Можем ли мы рекомендовать нашему отделу образования уже сейчас вводить в кампусы наши? Там много таких, не дожидаясь методики. То есть методика работает, но хочется, чтобы уже это вводилось. Это обогатит процесс образования очень.
הוא שואל דווקא לגבי ההפצה, הוא אומר שעכשיו יש תהליך שעושים מצלמים תוכניות עם בחור שמבוצעת מוסקה, הוא גם פסיכולוג שם, אנטולי, שאנחנו עושים יחד תוכניות עם הרב, והרב נותן הרבה מאוד עקרונות לחינוך, אבל גם לגישה של מורה, לתלמידים. והשאלה היא האם אפשר לפני שיוצא באמת, יוצאת חוברת או ספר הדרכה של איך לעבוד באמת עם תלמידים, כבר עכשיו להכניס, לעשות אינטגרציה של החומרים האלה, או לפחות עקרונות מתוכם אל תוך תהליכים לימודיים קיימים כמו קמפוס. למשל.
Мы только начинаем эту работу. Мы пока что не знаем, как установить наш выход в мир. Можно произносить слова. Мы говорим, по крайней мере, 10 лет, но только говорим. Вот так 10 лет. То же самое слово. Умножь ее, его, а затем только ты начинаешь понимать, что ты сам хочешь сказать. Я говорю сегодня с вами, завтра я буду говорить немного по-другому, послезавтра еще по-другому, и так, пока это не сформируется. А до этого, на самом деле, я не хочу выходить в мир. Мы пытаемся с чем-то как-то, немного, в маленькой мере. Здесь программа с детьми, здесь какая-то игра. Воспитание, даже воспитание взрослых, мы пока что не можем сформировать. Мы пока что сами не очень-то готовы к этому. Для этого необходима внутренняя подготовка самих себя. Я за то, чтобы выстроить отделы воспитания. Или у нас, ты там, он там, во всевозможных местах. Приведем наших детей, сделаем. Мы будем говорить об этом еще через 5 лет, 10 лет. Вы увидите, насколько эти вещи будут правильными или нет. Мы, нам еще не с чем обратиться. Мы сейчас только строим это обращение. Я не говорю, что нам запрещено играть в это, именно наоборот, и всеми силами, и как будто мы сейчас уже делаем, с одной стороны. С другой стороны, это еще не приняло правильной формы, окончательной, ясной, здоровой, еще не сформировалось в нас. И поэтому мы не знаем пока что, что делать, но собираем материал, работаем с ним, формируем самих себя, пытаемся выстроить якобы что-то. Так мы выстраиваем. Мы должны понять, что мы поколение исправления, первое поколение из того нового поколения, которое начинает реализовывать науку Каббала и раскрывать новые просторы всему человечеству. Есть здесь много вещей, в которых мы относимся еще к тому, к поколению потопа, когда мы должны находиться, потонуть в потопе. А в чем-то выходим наружу. Мы находимся в историческом переходном моменте, и поэтому нам необходимо делать все возможное, но с другой стороны знать, что есть вещи, которые нам еще рано делать, и невозможно просто сделать. И все. И поэтому есть у меня, скажем, внутри очень много планов на будущее, но пока что они в таком виде, что даже говорить о них я еще не могу. Или иногда я немного вот так бросаю, и это находится еще в аудитории, но тоже не выходит наружу. Есть вещи, которые немножко произрастают уже и из земли начинают цвести. То есть мы должны продвинуться, может быть, в ближайшее время мы сможем выстроить какую-то методику, что это будет в виде книги с рекомендациями, с правильным контентом по отношению к детям, учителям, к взрослым, к маленьким, но пока еще этого нет, еще нет. Поиск он правильный и необходим, но пока еще нет. И то же самое наш подход к распространению. Иногда я нахожусь в кипе, иногда мне приходится ее снять, иногда он находится в Израиле, иногда мы вообще не хотим говорить, что мы из Израиля, иногда мы евреи, иногда вообще нет, не евреи. Иудейства, конечно же, нет. Авраам, Ицхак, Яков. Ой, что я сказал? Нет, три линии. Ты не знаешь, как сказать, поскольку ты еще сам язык не сформировался правильно, чтобы обратиться с ним ко всему миру. Мы делаем что-то здесь, но пока еще далеки, мы еще зависим, пользуемся предыдущим языком, этим архаическим, Танахом, всевозможными вещами. Мы находимся еще в этом. С другой стороны, как я могу сейчас начать с нового листа? Откуда это у тебя? Что я скажу в Кабале? Где это в Кабале? Я подхожу им те же книги и снова должен буду объяснить им. А, это то, что я вам сказал, три линии. Это Авраам, Ицхак, Яков. Как будто я снова возвращаюсь к тому же. Понимаешь? Мы находимся в состоянии, когда нам нечего представить миру в таком виде, чтобы это было универсальным, чтобы поняли, что это находится выше всех религий, выше всех народов, выше всех партий, которые существуют, и течений в человечестве. Пока еще не раскрылась возможность, так сказать. И очень надеюсь, что насколько мы пытаемся идти вместе с этим вперед, и человечество продвигается вместе с нами, уже готово услышать не об этих глупостях, исторических рассказах, не ни о чем подобном, а хочет что-то знать с духовного измерения по-настоящему. И мы найдем, может быть, путь от одного к другому, сформировав правильно наше распространение. Но пока что этого нет. Итак, везде у нас, на всех местах мы с вами переходное поколение. Это очень большая роль, очень особенная и очень почитаемая. Но вы знаете, что это... Может быть, что не обязательно сейчас мы способны все реализовать. Итак, мы проделали огромные шаги вперед. Конечно, мы хотим завершить все, но... Ладно, но споем, может быть, что-то в конце. Ну, как? Что? Какую мелодию? Марш.